Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Член Кыргызско-Таджикской межправительственной рабочей комиссии по делимитации границ в Душанбе уверен, что конфликты на границе с Кыргызстаном вполне управляемы.
Несомненно, имеют место и гражданские конфликты на почве доступа к земле, к воде, пограничных пунктов. Но эти конфликты не смогут пошатнуть наши дружественные отношения.
Пытки в Джанаузене все еще трудно расследовать, говорят правозащитники.
Самые распространенные – это удушение полиэтиленовыми пакетами, это насилование железными прутьями сексуального характера, и обливали холодной водой при температуре минус 20, минус 30, подвешивали за волосы.
Чему учат кыргызских подростков в мечетях Бангладеш?
В ходе учебы учителя стараются полностью поменять им сознание. Например, могут заявить о роли движения «Талибан» в деле борьбы за ислам, что их политика и действия должны быть примером для них.
Вы услышите о нашем специальном расследовании, а также узнаете о том, как награда президента может повлиять на судьбу преподавателя вуза Узбекистана, против которого недавно было возбуждено уголовное дело за вымогательство.
Потом тогда преподаватели смеялись. Значит, кто больше берет взятку, теперь его ждет орден, наверное.
Все это в ближайшие полчаса в программе «Перекресток» радио «Азаттык». С вами Тору Кулдоров. Здравствуйте. В четверг поступили сообщения о том, что в Баткенской области, граничащей с Таджикистаном, разыскивают парашютистов, спустившихся на землю рано утром вблизи кыргызско-таджикской границы. В районе таджикского анклава Вурух военнослужащие государственной пограничной службы совместно с Министерством внутренних дел проводят мероприятия по проверке информации и поиску группы парашютистов. Власти не исключают, что это могли быть спортсмены, занимающиеся парашютным спортом. Обеспокоенность местных жителей и властей двух стран связаны с участившимися в последние несколько месяцев инцидентами на границе двух стран. В эти дни рабочие комиссии с обеих сторон проводят переговоры по делимитации и демаркации границ в Душанбе. В интервью моему коллеге из таджикской службы радио Озоди Нурмухаммаду Холзода, член рабочей комиссии от Таджикистана, первый заместитель председателя главы Сагдийской области Джумабой Сангинов отметил, что конфликты, возникающие на границе с Кыргызстаном, вполне управляемы.
На последней встрече премьер-министр обоих государств было решено обсудить вопрос не просто установления границ на спорных участках территорий, но и определиться с правом статусов объектов, относящихся к обоим государствам и расположенных на территории соседних государств. Кроме того, нужно обсудить вопрос с пограничными пунктами. Сегодня мы начали обсуждение этих вопросов.
Говоря об объектах, вы имеете в виду нефтяные скважины, Джумабой Рахматович?
Не только это. Еще с советских времен существует ряд объектов, относящихся к соседним государствам и расположенных на противоположной территории. Необходимо решать вопросы установления их юридического статуса и их применения. Говоря о скважинах, стоит отметить, что их бурение было осуществлено в период с 1974 по 1987 года на территории Махалини и Избек-Канибадамского района. В 1989 году одна из этих скважин, расположенных на территории Кыргызстана, была передана в пользование этой страны. Все остальные 11 действующих скважин находятся на территории Таджикистана. Все они расположены на необозначенные пограничными знаками территории и все время находятся в использовании таджикской стороны. Эта тема сейчас поднимается киргизской стороной. На самом деле, этот спор, на наш взгляд, неуместен, так как мы со своей стороны пока еще не поднимали вопросов по поводу спорных объектов, относящихся к нам. Мы считаем, что эти споры на самом деле не обоснованы.
Джумабой Рахматович, бытует мнение, что якобы, в отличие от киргизов, пытающихся ускорить решение приграничных вопросов, таджикская сторона тянет и, ссылаясь на самые разные поводы, пытается отдалять решение вопроса, касающихся делимитации и демаркации. Это так?
Я как член комиссии по делимитации и демаркации границ, а также как человек, входящий в межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Кыргызстаном, хочу сказать, что Душанбе делает все возможное в этом направлении. В частности, Таджикистан всячески старается ускорить работы по определению пограничных линий и предупреждению всяческих конфликтов, возникающих на бытовой почве между соседствующими жителями приграничных сел. Таджикистан ни в коей мере не намерен оттягивать решение приграничных вопросов. Проблема лишь в том, что некоторые члены комиссии от Кыргызстана не воздерживаются от высказывания определенной точки зрения, что становится поводом к недопониманию на уровне прессы и ответственных лиц. До сих пор не было ни одного вопроса, который бы нам не удалось разрешить. Я не могу сказать, что взаимоотношения на границе неровные или напряженные. Сегодня в мире существует 52 точки, где наблюдаются пограничные конфликты. Несомненно, имеют место и гражданские конфликты на почве доступа к земле, к воде, пограничных пунктов. Но эти конфликты не смогут пошатнуть наши дружественные отношения. С нашей точки зрения, конфликты, возникающие на границе Таджикистана с Кыргызстаном, вполне управляемы.
Сказал Джумабой Сангинов, первый заместитель председателя главы Сагдийской области Таджикистана, нашему корреспонденту из таджикской службы Нурмухамаду Холзада. Международная неправительственная организация «Фонд «Открытый диалог» проводит мониторинг ситуации в Казахстане с соблюдением прав человека, в частности, после событий в городе Жаноузен в декабре 2011 года, когда в результате кровавого разгона демонстрации нефтяников погибли 17 человек, свыше 100 человек были ранены. В интервью корреспонденту казахской службы Азаттыка Асем Токаевой президент организации Людмила Козловска рассказала о том, что вокруг заключенных по делу о беспорядках в Жаноузене существует информационная изоляция, а также о том, что невозможно проверить жалобы на пытки и какие меры принимаются в европейских институтах по отношению к Казахстану.
По сути, да, мы должны признать, что были определенные как бы изменения, то есть власть постаралась в некоторой степени сделать косметический ремонт в Жаноузене, но одновременно можем констатировать факт, что те люди, которые говорили как раз-таки о пытках во время судебных процессов, их сроки заключения остались без изменений. Это, прежде всего, это Натар Калиев и Роза Тулетаева и многие другие. То есть эти люди, которые говорили о пытках, которые не сломались, на сегодняшний день дальше находится в заключении, и их судьбы сегодня являются главным ключевым моментом, который мы постоянно поднимаем и в Европейской комиссии, и в Европейском парламенте. Каждый запрос евродепутатов, и в том числе из локальных парламентов, это сейчас и Италия, и Испания, и Франция, мы будем бороться за то, чтобы их вопросы поднимались. Ну, конечно, я не вспоминаю о Польше и Германии, потому что они постоянно активное участие принимали и постоянно поднимали эти вопросы.
Какие заявления о пытках вы сейчас выясняете, исследуете?
У нас составлен отчет, он далее актуален, то есть мы его сделали еще в июне прошлого года, и мы ни от одного слова там не отказываемся, наоборот, мы стараемся каждую фамилию из этого списка дальше расследовать. Наша просьба о независимом международном расследовании у этих ужасных пыток остается актуальной, и мы не видим смысла каким-то образом ограничивать этот список или не ограничивать, потому что мы видим, что тот случай, который был с Александром Баженко, он на сегодняшний день абсолютно не расследован. Это был абсолютно яркий пример того, как можно преследовать людей, которые заявили о пытках и отказались от того, что их как бы принуждали давать показания.
А вот с кем вы встречались, чтобы убедиться в этом?
Мы встречались также и с братом Виктором Баженко, и с его коллегами. Они рассказывали, они плакали, они представляли нам свои аргументы, как произошло это дело.
А вот в этом списке, вот вы говорите, фамилии, ни от каких фамилий вы не отказываетесь, в этом списке сколько, какие люди там, сколько человек, какие
фамилии? В основном
фамилии?
Там были работники нефтегазового сектора и все те, кто попались, все, кто участвовали в процессе, как свидетели, так
суд
и
по делу о беспорядках в Жаноузене.
Да. То есть это по 37 нефтяников и всех свидетелей, которые там говорили о том, что были пытки.
То есть они до сих пор жалуются на пытки? Когда последний раз была информация?
Смотрите, что касается до сих пор жалуются на пытки, мы не знаем. Единственное, что сейчас получают противоречивые... Конечно, да. Во-первых. А во-вторых, противоречивая какая-то информация поступает. Мы получали ее от Асель Нургазиевой, что якобы осужденные нефтяники, которые были вот как раз-таки по делу Жаноузена в Актау или Ватерау, я уже точно не помню, где производили членовредительство. Я не знаю, насколько это правдивая информация, из-за того, что там как раз-таки никто из наших наблюдателей не может поехать, не может встретиться, мы не можем проверить.
То есть вы изучаете очень внимательно эти заявления, жалобы о пытках. Какие виды пыток там упоминаются?
Самые распространенные — это удушение полиэтиленовыми пакетами, это насилование железными прутьями сексуального характера и в том числе, даже не знаю как, анального, как это все обливали холодной водой при температуре минус 20, минус 30, подвешивали за волосы к потолку, это в частности было Розе Тулетаевой, массовые изнасилования, в том числе угрожения не только непосредственно жертвам, но и необходимо стоять долгое время без возможности посидеть, то есть спать на голом, на льду. Из таких самых страшных еще вещей, то есть, что говорили, что изнасилуют детей малолетних, в частности, тоже такие угрозы были как раз-таки и у Танатара Калиева, которая многодетный отец, и в том числе и у Розы Тулетаевой. Саша Боженко говорил о том, что его побили беспощадно прутьями, что по нему прыгали, то есть... Ну, абсолютно нечеловеческое
отношение. Это сотрудники тюрьмы,
полицейские. Да, да, они очень часто не скрывали своих фамилий, то есть абсолютно нахально
проводили. Чьи фамилии назывались? Жертвы не говорили?
Жертвы говорили. Говорили, да. Абсолютно. Они называли конкретные фамилии, но по отношению к этим людям не было произведено никакого следствия. Mm-hmm. К сожалению, этот город на сегодняшний день также продолжает быть полевой точкой Казахстана, и опасаюсь, что дальше может быть еще больше таких городов.
С президентом Европейского НПО «Фонд Открытый диалог» Людмилой Козловска беседовала Асем Тукаева. Полную версию интервью можете услышать на сайте казахской службы нашего радио. У микрофона Трёх Кулдоров, и вы слушаете «Перекрёсток» – русскоязычную программу «Азаттыка». Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azattyka.ru/azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi. В мае месяце по столице Бангладеш Дакке прокатилась мощная антиправительственная демонстрация. В результате столкновений исламистов с полицией были убиты свыше 30 человек. Больше 100 человек получили различные ранения. Большинство среди 150 тысяч участников этой антиправительственной демонстрации были учащиеся различных медресе, разбросанных по всему Бангладеш. Участники акции требовали от властей ужесточения наказания за оскорбление устоев ислама и прекращения действия правительственной программы по поддержке и развитию женщин в разных сферах. Фактически они выступали против равноправия мужчин и женщин в обществе. Нельзя исключать и тот факт, что в этой многотысячной демонстрации могли участвовать и кыргызские граждане, которые находятся на обучении в Бангладеш. Представляем вашему вниманию специальное расследование корреспондента радио «Азаттык» Венеры Сагандыкызы.
Бангладеш – одна из беднейших стран Южной Азии. Меньше чем 50 лет назад страна обрела свою независимость. После развала господства Британской империи на Индостанском полуострове какое-то время была частью Пакистана и только в 70-е стала независимым государством. Территория Бангладеш меньше, чем у Кыргызстана, но население страны составляет впечатляющую цифру в 163 миллиона человек. Политическая нестабильность, сложная запутанная история и особенно отсталость в образовании создают серьезные препятствия в развитии бенгальского народа по пути секулярной демократии, согласно местной конституции. Почему кыргызстанцы и вместе с ними тысячи других иностранцев едут в Бангладеш за религиозным образованием? В чем причина такого массового паломничества? На вопрос «Азаттыка» отвечает редактор газеты «Daily Star» Бангладеш Шамим Ашраф.
Бангладеш – тысячи различных медресе. Большинство из них называются квавми. В переводе с бенгальского это означает «нейтральный». И любой гражданин может при желании открыть медресе. Необходимые для организации религиозного учебного заведения деньги инициатор ищет самостоятельно, чтобы не зависеть от правительства. В этом случае они преподают любые предметы, какие они захотят и как хотят. Никому нет дела до них. У нейтральных и других медресе есть совет управления. Правительство пыталось как-то повлиять на них через этот совет, но эта затея не увенчалась успехом. Если обратить внимание на последние многотысячные демонстрации, прокатившиеся по Бангладеш, то можно заметить, что большинство их участников – ученики нейтральных и негосударственных медресе. Подавляющее большинство этих молодых людей – выходцы из беднейших слоев населения. Преподаватели этих медресе буквально ходят по деревням и уговаривают родителей отдать им на воспитание и для обучения детей, обещая в будущем трудоустроить своих учеников. В этих медресе действует жесткая дисциплина, и учащиеся беспрекословно подчиняются своему учителю.
Кто преподает обычно в таких медресе?
Как правило, преподают в этих медресе вчерашние его студенты. Такая практика сложилась в течение сотен лет. В основном они учат арабский язык и только в некоторых случаях урду и бенгали. Постоянно читают и учат Коран. В ходе учебы учителя стараются полностью поменять им сознание. Например, могут заявить о роли движения «Талибан» в деле борьбы за ислам, что их политика и действия должны быть примером для них. Политические партии и правительство остерегаются предпринимать против них какие-либо действия, потому что в противном случае лишатся поддержки солидной части избирателей.
По нашим данным, большинство кыргызстанцев обучаются в мечети Какраил в Дакке, считающейся всемирным центром даваатизма и движения Таблиги Джамаат. Можете ли нам рассказать об этом учебном заведении? Что там преподают?
Идейная политика Таблиги Джамаат немного отличается от идей, которые практикуются в медресе Кваме. Они не поддерживают силовые методы в достижении своих целей и предпочитают не вмешиваться в политику. Но я не могу однозначно утверждать, что все молодые кыргызстанцы, приезжающие в Бангладеш, учатся в медресе движения Таблиги Джамаат. Все медресе и другие религиозные учебные заведения мусульманского толка в Бангладеш финансируются несколькими фондами из Ближнего Востока. В Кувейте и Саудовской Аравии действуют специальные центры с огромными финансовыми возможностями. Ежемесячно они присылают огромные суммы денег на содержание медресе и мечети. Что касается медресе движения Таблиги Джамаат, я не могу однозначно сказать, что они экстремисты и фундаменталисты, как представители медресе Кваме. Они не настолько категоричны. Они уверяют, что всего лишь распространяют чистый ислам с помощью давата. Приверженцы Таблиги Джамаат ездят по местным медресе и призывают местных мусульман к дискуссиям. Согласно исследованиям, которые попали к нам в редакцию, стало известно, что общественная организация Нари Прогати Санха провела собственное исследование по заказу официальных властей Бангладеш по изучению положения в местных медресе. В итоговом заключении вышеупомянутой организации подчеркивается, что в медресе типа Кваме и в других негосударственных медресе, где обучаются сотни тысяч людей, если не миллионы, выпускники не получают никакого широкого образования и отстают в своем развитии от своих сверстников. Кроме того, в ходе учебного процесса они теряют свою национальную идентификацию, называя себя либо талибами, либо арабами. В большинстве негосударственных медресе ученики даже толком не учат местный бенгальский язык, не говоря про другие предметы. Все это порождает разговор о том, насколько могут быть полезными эти молодые люди, зубрящие Коран для будущего Бангладеш, задаются вопросом эксперты.
Во время телефонного интервью с кыргызстанцами, обучающимися в Бангладеш, еще раз подтвердилась информация о том, что многие из них обучаются в негосударственных медресе. Нам с трудом удалось разговорить по телефону двух кыргызстанцев, которые представились именами на арабский манер. Они учатся в одном из медресе в Бангладеш. По их рассказам, ученики медресе, расположенного в мечети Какраил, с 4 утра и до 10 вечера учат арабский язык, урду и фарси. Но большинство времени в учебном процессе занимает изучение основ Корана. Из привычных общеобразовательных предметов ничего не изучается.
Слава Аллаху! Все у нас хорошо. Условия для проживания и учебы – все как задумывалось. Каждый день 5 раз в день читаем намаз. Между ними читаем священный Коран. Соблюдаем гигиену. Кормят нормально. Живем в согласии со всеми. Вначале по приезду ребята изучают арабский алфавит. Если ты им в совершенстве овладел, чтобы изучить Коран, то других предметов и не надо.
В Бангладеш есть несколько видов медресе. Среди них есть такие, чья деятельность контролируется правительством, а их учебная программа утверждается властями. но большинство составляют медресе, открытые частными лицами, мечетями или религиозными организациями. Никто не знает точной информации, сколько на самом деле их. Эксперт из Бангладеш называет цифру в 10 тысяч. Следует отметить, что власти никак не контролируют их деятельность. Рассказывает руководитель кафедры миростроительства и конфликтологии университета в Дакке Рафикул Ислам.
Если проанализировать ситуацию в Бангладеш, то можно заметить, что ученики медресе не принимали широкого участия в насильственных действиях. Социально-экономическая ситуация в стране не давала повода для этого. Но в последнее время в Бангладеш растет число приверженцев идей ваххабизма и маудуди, которые получили образование в пакистанских медресе или же принимали участие в военных действиях в Афганистане. Думаю, что эти люди причастны к тому, что в местных медресе появились студенты из Центральной Азии. Из них готовят воинов Аллаха, чтобы потом обратно отправить домой, в Центральную Азию. Вот такие дела.
В телефонном интервью двое наших соотечественников подтвердили информацию о том, что они обучаются в негосударственном медресе, и по его окончании они не получат никакого диплома.
Для нас само изучение Корана – своего рода диплом. Если ты можешь прочитать священный Коран от начала до конца, то этот факт является доказательством твоих знаний и дипломом. Со стороны государства никакого документа тоже не будет выдано. На все воля Аллаха, который благословил нас.
Каковы условия приема в такие медресе?
Никаких условий нет. Главное, чтобы тебе не было больше 15 лет. Других особых требований нет. Кыргызов тут, наверное, больше 50. Больше 10 дунган. Есть ребята из Таиланда и Азербайджана.
Согласно кыргызским законам, запрещается отправлять за границу для учебы в религиозных учебных заведениях подростков до 16 лет. В то же самое время, по данным спецслужб, в Бангладеш уезжают учиться дети в возрасте от 7 до 16 лет из Кыргызстана. В медресе при мечети в Дакке в основном направляются дети членов таблиги джамаат или же близкие проповедников движения, так называемых даватчи. Председатель парламентского комитета по образованию, науке, культуре и спорту Канабек Усманалиев в интервью Азаттыку подчеркнул, что все беззакония происходят из-за неграмотности родителей, беспомощности властей и коррупции в государственных органах, регулирующих деятельность религиозных учреждений. Деятельность движения Таблиги Джамаат запрещена в России, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане. В Кыргызстане оно действует относительно свободно и широко раскинуло свою сеть проповедников в Бишкеке и в других регионах страны. Принято считать, что члены этого движения мирно ходят по домам и проповедуют идеи чистого ислама. В политику не вмешиваются, не поддерживают насильственные методы. Ряд кыргызстанских экспертов полагают, что таблиги джамаат, работая с молодежью в отдаленных селах, просвещает их. На фоне таких положительных оценок возникает другой вопрос. А насколько законны действия этого движения по привлечению к учебе за границей несовершеннолетних? В данном случае речь идет об отправке подростков в Бангладеш. С журналистами этим подросткам категорически запрещается разговаривать. Наших двух героев, которых мы выше процитировали, мы нашли совершенно случайно. Когда наш коллега в Дакке пошел по адресу в медресе, который указали наши респонденты, перед ним буквально захлопнули дверь, заявив, что иностранцев там нет.
Это было специальное расследование Венеры Сагындыкызы о кыргызских студентах, обучающихся в медресах Бангладеш. Тему образования продолжим интересным событием, произошедшим на этой неделе в Узбекистане. Первый день нового учебного года в этой стране совпадает с Днем независимости страны. По этому поводу президент Ислам Каримов несколько дней назад подписал указы о награждении большой группы госслужащих, сотрудников силовых структур, работников производственной и социально-экономической сфер, областей науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы и искусства. Всего в соответствии с указами главы государства почетных званий, орденов и медалей удостоены 480 10 человек. Вроде бы традиционное событие перед праздником. Никто особого внимания на него не обратил бы, если бы не случай с одним из преподавателей, получивших медаль от президента и который перед этим был привлечен к уголовной ответственности за вымогательство от абитуриента. Мой коллега из узбекской службы нашего радио Садриддин Ашур расследовал этот случай, и я попросил его рассказать нам об этом.
Эту историю нам рассказали наши источники в Гулистане, где вот расположен этот университет. Он нам писал, что они сидели в чайхане, ели плов. Потом один из преподавателей, который там присутствовал, сказал, что вчера было... указ президента о награждении преподавателя вот Мусурманкулова с медалью славы. Так называется эта медаль. Все сказали, ну это хорошо, все нормально. Потом он сказал, но дело в том, что 20 дней тому назад он был арестован, когда он брал взятку $4000, и об этом уже написано в областной газете.
$4000.
Да, $4000 от матери абитуриента, который он обещал, что он поможет его сдать вступительные экзамены. Потом я стал расследовать этот случай. Я звонил в университет, ну, они там тоже подтвердили этот факт, что... Да, ну, я им задал...
А вы смогли поговорить с самим преподавателем?
Нет. Я с ним не смог поговорить, потому что его телефон не дал никто.
Против него было возбуждено уголовное дело?
Да, против него было возбуждено уголовное дело УК Узбекистана, 165-я мода, вымогательство. Как будто он вымогает. Так, ну, это тоже я не понял, потому что там в газете написано, что он был задержан во время получения $4000 США. Мне было очень хотелось задать вопрос, вот, например, ректору этого университета или другим учителям, что как так может быть? Например, 20 дней тому назад его арестовали, а потом после 20 дней вышел указ президента, что его наградили. Якобы его наградили за это взяточничество, что ли? Но они об этом никто из преподавателей и помощник ректора не хотел говорить. Сказали, что мы по телефону не отвечаем. Но если надо, приходите сюда. Потом я вспомнил, это который наш источник сказал сперва, что они сидели в чайхане. Потом тогда преподаватели смеялись. Значит, кто больше берет взятку, теперь его ждет орден, наверное. Вот эта история вся.
Соответственно, вот международная организация, антикоррупционная организация Transparency International традиционно включает Узбекистан в список самых коррумпированных стран мира. И насколько это вот такой случай, когда обвиняются авторитетные преподаватели, распространено в Узбекистане, в высших учебных заведениях Узбекистана?
Ну, это часто встречается. Вот в официальных сообщениях вот был задержан тот преподаватель или из того университета кто-то задержан. Это часто встречается. Ну, власти якобы вот себе показывают, что они борются с коррупцией. А наблюдатели говорят, что в Узбекистане коррупция так распространена от колыбели до гроба. Во всех сферах общества. Хоть получай одну справку, хоть ты найти хорошую работу или вступить в университет, это все это коррумпированная система. Эта система, они говорят, что создана сверху, с ранга вот правительства создана, и поэтому и коррупция это сейчас очень крепко держится на всех системах Узбекистана.
Смотрите, может ли теперь указ президента о награждении Фархада Мусурманкулова повлиять на ход расследования?
Вот именно этот вопрос мы не могли, на этот вопрос не могли ответить, не могли найти ответ. Один преподаватель говорит, что он награда дала для его работы. Для его работы вот, в университете, для его преподавания, для его новаторства и тому подобное. И эти документы готовятся за год и посылаются, вот, например, к подпись президенту. Это его говорит за трудовой, за труд его достижения, а за поступок он сам будет отвечать.
Садриддин Ашур, Корреспондент Озод Лика рассказал мне историю одного преподавателя, против которого возбуждено уголовное дело за вымогательство, и который еще несколько дней назад был награжден медалью «Слава» от президента Ислама Каримова. На этом завершаем очередной выпуск еженедельной программы «Азатыка. Перекресток». С вами был Турок Удоров. До скорой встречи.